Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В южных городах Кыргызстана усилены меры безопасности накануне второй годовщины ошских событий. Между кыргызами и узбеками полного перемирия пока нет.
Да, проводятся различные акции, но они еще не дали должного результата. Люди все равно боятся.
НАТО подписало соглашение о транзите афганских грузов с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном, а в Таджикистане это вызвало недоумение.
Выбор трех соседей Таджикистана эксперт Рашид Гани объясняет выгодной инфраструктурой этих государств, в отличие от горного ландшафта Таджикистана.
В Казахстане единственного выжившего пограничника на границе с Китаем обвиняют в убийстве 15 человек. Родственники задержанного не верят в его вину.
Цензура ли это? Мы расскажем о том, почему фильм узбекского кинорежиссера Хатама Файзиева «Год без лета» до сих пор не показывают в кинотеатрах страны.
На мой взгляд, нет там в высшем эшелоне человека, который говорит, ну зачем вы так делаете, это же произведение искусства.
Мы также посетим самый многонациональный регион Туркменистана, самой закрытой страны Центральной Азии.
Программу «Перекресток» радио «Азаттык», «Озоди», «Озотлик» и «Азатлык» сегодня ведут Асем Токаева
и Таракул Дооров.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошло ровно 2 года с тех пор, как на юге Кыргызстана произошли межнациональные столкновения. В преддверии второй годовщины тех событий правоохранительные органы страны перешли на усиленный режим несения службы.
Правозащитная организация Amnesty International тем временем вновь подвергла критике власти Кыргызстана за неспособность расследовать обвинения в адрес сотрудников служб безопасности, касающиеся их возможной причастности к преступлениям в Аше 2 года назад.
Тогда в ходе межэтнических столкновений между кыргызами и узбеками были убиты более 400 человек. Десятки тысяч людей стали беженцами. Лишь правда о событиях и справедливые судебные разбирательства будут способствовать нормализации обстановки в стране, отмечают эксперты Amnesty International. За последние 2 года для восстановления мирных отношений между этими народами сделано немало. Тем не менее, о полном установлении доверительных отношений пока говорить не приходится.
Местные власти утверждают, что жизнь почти наладилась и поводов для беспокойства нет. Как на самом деле обстоят сегодня дела в Аше, городе, ставшем очагом конфликта, рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Рахат Кинешева.
Говорят, у уклада жизни и быта населения Ферганской долины есть свои характерные особенности. К примеру, при строительстве обычного дома хозяин первым делом строит забор, тщательно работает над внешними стенами дома и потом только приступает к внутреннему оформлению. Именно так можно охарактеризовать жизнь в Аше после июньских событий. С виду вроде бы все спокойно, жизнь протекает в обычном русле и поводов для беспокойства нет. Так ли на самом деле? Заглянем вовнутрь. Начнем с самого крупного в городе рынка – Ошского базара. Фирменные самсы и ароматные лепешки с пряностями всегда были популярны среди здешних покупателей. Однако после трагедии их перестали продавать. Негде было печь, ведь все было сожжено, уничтожено. Сегодня их вновь можно увидеть здесь, но не так много, как раньше. Каждый и кыргыз, и узбек занят своим делом. Кто-то торгует, кто-то покупает. А это городской автовокзал. Отсюда в разные концы города выезжают такси. После июньских событий в такси с водителем-узбеком садились исключительно узбеки, кыргызам, соответственно, только кыргызы. Тургунбай Салиев говорит, что сейчас вроде бы такого разделения особо и не чувствуется.
Естественно, после того, как пришлось пережить, люди очень боятся. Выбирали водителей. Сейчас такого уже нет. Нам бы лишь бы деньги на жизнь заработать. Причем тут национальность?
Действительно, сейчас мало кто обращает на это внимание. Однако, как рассказывает корреспондент Азаттыка Санжар Эралиев, среди водителей такси узбеков почти не видно.
Таксилерге кыргыз узбек аралашеле чыгып жатканын өзүм да көрүп турдум. Бирок айта кетчү сөз, сал жерде бир дагы узбек айдоочуну көз чалбады.
Улица имени Алишера Наваи одна из тех, которые очень сильно были разрушены во время столкновений. По словам словам нашего корреспондента, здесь еще многое напоминает о кровавых событиях двухлетней давности. Обгоревшие дома, сараи, ограждения. На воротах почти каждого дома вывески с логотипами международных организаций. Save the Children, UNDP, ПРООН и многие другие. Значит, эти организации помогают им. В каждом дворе можно увидеть строительные материалы, заготовленные хозяевами для восстановления своих жилищ. Многие продолжают строиться. Начатое нужно успеть завершить до наступления холодов и сезона дождей. По этой улице проживают в основном узбеки. Услышав, как из одного двора доносится узбекская мелодия, которая, кстати, давно перестала звучать здесь, наш корреспондент решил заглянуть туда. Но внимание постороннего человека, видимо, насторожило хозяев. Дверь никто так и не открыл, да и музыку тут же выключили. На контакт с незнакомцами местные жители идут неохотно, вернее, почти не идут. Поэтому поговорить с ними открыто, узнать об их сегодняшней жизни очень сложно. Кому не подойдешь, лишь пожимают плечами и говорят: «Все хорошо». Молодой человек по имени Хамидулло говорит:
«Все хорошо, я вот строюсь, занят своим делом».
А те, кто согласился поговорить с нами, просили не называть их имена.
Мы боимся, разные люди есть. Бывает, напьются и начинают беспокоить. Или, например, идешь по улице, кричат: «Эй, что ты делаешь здесь, в Кыргызстане?» Такое часто бывает.
С некой опаской живет и население тех районов, где проживают кыргызы. Говорит, что все спокойно, еще рано, говорят они. Мурат Курамаев, к примеру, сказал нам, что те мероприятия, которые реализуются в рамках программ по примирению, своих целей пока не достигли.
Да, проводятся различные акции, но они еще не дали должного результата. Люди все равно боятся.
По мнению аналитиков, да и самих жителей Аша, еще месяц назад все было нормально. Однако в эти дни чувствуется какая-то невидимая напряженность. Причиной тому, говорят, стали различные слухи, упорно распространяемые среди горожан. Мэрия города в какой-то степени тоже признает, что идет негативная информационная атака, но уверена, жизнь налаживается, мероприятия по установлению мира и дружбы не проходят зря, говорит заместитель городского главы Дастан Ходжаев.
ОБСЕ, мэрия.
Мы совместно с ОБСЕ и другими международными организациями ведем усиленную работу. Думаю, они дадут хорошие результаты.
А что говорит милиция? Глава городского управления внутренних дел Сюембек Умурзаков рассказал нам, что да, действительно случаются конфликты, но масштабы у них не те, чтобы ввести смуту по всему городу.
К сожалению, есть люди, которые заинтересованы, чтобы огонь вновь вспыхнул. Но силовые структуры не допустят повторения трагических событий.
Многие надеются, быть может, окончательную точку в этом вопросе поставила бы концепция этнического развития, о которой так много говорят, но на деле пока ничего не сделано. Санжар Эралиев, Рахат Кинешева, специально для «Перекрестка» из Кыргызстана.
Вы слушаете «Перекресток», программу среднеазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На этой неделе руководство НАТО приоткрыло завесу над одной из обсуждаемых в региональных СМИ темой о переговорах стран Центральной Азии по поводу транзита военных грузов и транспортных средств коалиции из Афганистана. В заявлении Альянса было отмечено о достигнутых договоренностях с руководством Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в качестве северных маршрутов для вывода военных грузов к 2014 году.
Решение об использовании так называемых «северных путей» для вывода грузов коалиции в обход Пакистана было принято после того, как Исламабад был разгневан гибелью 24 своих военнослужащих в ходе авиаударов сил НАТО в ноябре прошлого года.
В Таджикистане решение об использовании территории соседних стран региона в программах НАТО вызвало некое недоумение. Об этом расскажет наша коллега из радио ОЗОДИ Хиромон Бакузода.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в Брюсселе во вторник о том, что такая договоренность достигнута с правительствами Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по итогам нескольких недель переговоров.
Мы также достигли соглашения по обратному транзиту из Афганистана с тремя центральноазиатскими партнерами – Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Эти соглашения представляют нам широкие возможности для здоровой и гибкой транспортной сети, в которой мы нуждаемся.
НАТО планирует передать контроль над безопасностью в Афганистане национальным силам этой страны к концу 2013 года и к 2014 году полностью вывести коалиционные войска из территории этого государства. В заявлениях генсека НАТО до сих пор ни в начале переговоров по данной теме в Чикаго на саммите НАТО в мае этого года, ни сегодня так и не прозвучало имя Таджикистана в качестве страны, используемой в транзитных перевозках грузов Альянса. Эту республику, имеющую более чем 1300-километровую границу с Афганистаном, соединяют и транспортные мосты через реку Пенч, по которым регулярно перевозятся военно-транспортные грузы. На вопрос о том, с чем связано решение о невключении Таджикистана в процесс помощи НАТО, пресс-секретарь штаб-квартиры Североатлантического альянса в Бельгии заявила о том, что это еще не окончательное решение. Оана Ланджеско так прокомментировала этот вопрос в телефонном интервью радио Зоди из Брюсселя.
Мы пока занимаемся решением административных вопросов. Когда эти вопросы будут решены, мы продолжим привлечение соседей Афганистана в этот процесс как можно шире, чтобы в результате обеспечить политическую стабильность в регионе.
Об этом говорит и официальный Таджикистан. Рустам Солиев, представитель Душанбе в НАТО, находящийся в Брюсселе, сообщил, что переговоры с НАТО продолжаются.
Конечно же, Таджикистан имеет все необходимые возможности для участия в этом процессе и вполне может предоставить свои автомобильные, авиа- и железнодорожные сообщения. Действительно, сейчас переговоры продолжаются, и я вполне уверен, что Таджикистан внесет свою лепту в этот процесс.
Однако ряд независимых экспертов уверены в том, что решение не включать Таджикистан в планы НАТО носят объективный характер. Выбор трех соседей Таджикистана эксперт Рашид Гани объясняет выгодной инфраструктурой этих государств, в отличие от горного ландшафта Таджикистана.
В этих трех республиках еще издавна существовала развитая инфраструктура. Заявление Генсека НАТО означает то, что Таджикистан был исключен из планов Альянса по выводу техники из Афганистана. В Душанбе дислоцируются французские военные. В этом случае лишь военнослужащие этой страны могут покинуть Афганистан через территорию Таджикистана.
Необходимость использования северных путей Афганистана для вывода транспортных средств Альянса из территории этой страны в 2014 году возникла после того, как в конце 2011 года отношения Запада и Пакистана, ближайшего соседа Афганистана и давнего стратегического партнера Запада, чьи секретные службы подозреваются в крышевании Талибан, серьезно пошатнулись. В ноябре прошлого года, когда силы коалиции в ходе авиаударов по пакистанским пограничным территориям уничтожили 24 пакистанских солдата, Исламабад отказался от дальнейшей помощи Вашингтону в борьбе с Талибан в Афганистане и в регионе в целом.
Это был репортаж нашей коллеги из радио Озоди Хирамон Бакузода.
В Казахстане получили развитие события с загадочным убийством 15 человек на границе с Китаем.
Родным пограничника Владислава Челаха, единственного выжившего на погранпосту и сейчас обвиняемого в убийстве этих людей, на этой неделе разрешили свидание.
Дедушка пограничника Владимир Челах сказал нашему радио, что не верит в причастность его внука к этому убийству, поэтому на встрече с ним хочет выяснить, что же действительно произошло в ту ночь на пограничном посту.
Да, по его словам, его внук находится в Алакольском районе Алматинской области. Он поедет на свидание вместе с матерью пограничника Светланой Ващенко. Они говорят, что с покупкой билетов на поезд в обе стороны помогли государственные органы.
Напомним, в конце мая на пограничном посту на казахско-китайской границе были обнаружены 14 мертвых пограничников и один егерь. Подробнее об этом услышим от нашей коллеги в Астане Светланы Глушковой.
По версии Генеральной прокуратуры, 14 пограничников и егеря на казахско-китайской границе расстрелял из автомата их сослуживец Владислав Челах. После этого 19-летний военнослужащий якобы поджег казарму, чтобы скрыть следы преступления, и ушел в горы. Изначально Владислава Челах считали погибшим, но 5 июня стало известно, что его задержали на заброшенной зимовке в горах Алматинской области возле казахско-китайской границы. Он проходит психиатрическую экспертизу и якобы признался во всем, говорят в Генеральной прокуратуре. Родные Владислава не верят утверждениям о том, что он признался в убийстве 15 человек. В интервью радио «Затык» они рассказали, что его заставили дать признательные показания. По словам его мамы Светланы Ващенко, после армии сын планировал устроить на работу в органы Комитета национальной безопасности. Она говорит, что его нигде не брали на работу без военного билета.
Это неправда, это полная чушь. Это неправда. Ну, заставили, почему же еще?
19-летний Владислав Челах был призван в армию из города Караганды в ноябре прошлого года. Парень вырос в обычной рабочей семье, окончил 9 классов средней школы, затем профессиональный лицей, где получил специальность помощника-машиниста 3-го разряда. Педагоги Владиславу дают положительную характеристику. Родственники 19-летнего пограничника говорят, что сотрудники КНБ приходили к ним домой, расспрашивали о семье и сказали, что ему может грозить пожизненное заключение. Дедушка пограничника Владимир Челах говорит, что также не верит, что его внук Владислав мог совершить массовое убийство. По его словам, он всегда отличался уравновешенным характером и мог за себя постоять.
А наш сын, внук, оказался, как говорится, козлом отпущения, потому что он живой остался. И как они знают, там каждый квадратный метр этих ущелий, да, не могли его обнаружить буквально в течение 9 дней. Только на 9-й день его обнаружили.
Мотивом преступления в Генеральной прокуратуре назвали внутренние конфликты на заставе. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал убийство пограничников на границе терактом. 5 июня в Казахстане объявили днем национального траура. Тела пограничников еще изучаются. Эксперты говорят, что сложно проводить экспертизу, так как тела погибших сильно обгорели. 6 июня стали известны имена и звания погибших пограничников. Многим военнослужащим, трое из которых были солдатами контрактной службы, было по 20 лет. Самому старшему – 28. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Вы слушаете «Перекресток», еженедельную программу Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Программу сегодня ведут
Асем Токаева
и Таракулдоров.
Буквально неделю назад мы много говорили о запрете на показ нового фильма комика Саши Барона Коэна «Диктатор». В Казахстане фильм был снят с проката через 2 недели после премьеры. Ранее комедию было решено не выпускать в прокат в Таджикистане и в Туркменистане. Хотя там официального запрета не было, но власти объяснили такое решение особенностью менталитета. А вот в Узбекистане решили показывать его в урезанном виде.
В принципе, запрещают показывать те или иные фильмы обычно в том случае, если в нем есть какая-то острая критика в адрес властей или что-то очень запретное, чего режиму не совсем хочется показывать людям. А вот снимать фильм с проката из-за особой художественной ценности или высокой интеллектуальности, то есть смысловой загруженности, я, например, не совсем понимаю.
Вот, Асем, так же и случилось в Узбекистане. Фильм кинорежиссера Хатама Файзиева «Год без лета», так называется фильм, до сих пор не вышел в местный прокат, хотя его премьера состоялась еще осенью прошлого года, где-то 7 месяцев назад.
Здесь тоже официального запрета нет. По словам представителя национального агентства «Узбеккино», «Год без лета» просто не востребован массовым зрителем. На него никто не идет. Но независимые наблюдатели все же считают, что фильм положили на полку из цензурных соображений.
Да, еще напомню, что 3 месяца назад была официально запрещена демонстрация фильма другого ташкентского кинорежиссера Абдул-Азиза Махмудова. Подробнее обо всем этом узнаем от нашего корреспондента радио «Озодлик» Сарвара Усмона.
В аннотации к фильму «Год без лета», размещенной на официальном сайте киностудии «Узбекфильм», говорится, что герой картины, молодой егерь Сабир, после автокатастрофы становится инвалидом. От несчастного случая страдает не только он, но и его мать, тетушка Булгюль. Сабир любит самую красивую девушку Кишлака, девушку по имени Марварит. Скоро должна состояться их свадьба, но отец девушки, врач районной больницы, знает о его неизлечимой болезни и отменяет свадьбу. Только тетушка Булгюль борется до конца за любовь сына. Вот такая простая житейская история. Но ее не демонстрируют, например, в Ташкентском доме кино. Об этом сообщила представитель дома.
Нет, такого фильма не было у нас, я не помню.
По чьей вине или по чьему указанию фильм не выходит, не знает и сам автор фильма, кинорежиссер Хатам Файзиев.
Я не знаю, кто и почему не демонстрирует фильм. Я сам пытаюсь понять. Надо спросить у тех, в чем ведении этот вопрос.
Говорит режиссер. Радио «Азотлики» обратился в Национальное агентство «Узбеккино», по заказу которого снят фильм. Ответственный работник агентства, захотевшая остаться неназванной, сказала, что фильм «Год без лета» после премьеры, состоявшейся 7 месяцев назад, был демонстрирован на самых больших экранах столицы. А то, что этот фильм сегодня невозможно посмотреть, объяснила так.
Возможно, зритель не пошел на этот фильм, и поэтому кинотеатры прекратили показ. «Год без лета» — особый, тематический фильм. Молодежь не идет на такие фильмы. Им подавай любовь.
Говорит представитель «Узбеккино». По словам кинорежиссера Хатама Файзиева, его фильм, снятый в жанре психологической драмы, ни о чем другом, кроме как о любви.
В фильме мы постарались глубже проникнуть во внутренний мир наших героев, изучить их сложные, полные драматизма взаимоотношения,
говорит режиссер Файзиев. Его коллега Алишер Хамдамов, смотревший фильм, в интервью «Узньюснет» сказал, что
это поэтическая киноновелла, снятая в жестких горных зимних условиях в Кишлаке Сиджак, с неприукрашенным бытом, как это обычно снимается в нашем современном кино. Здесь показаны реальные дома сельчан.
По словам Хамдамова, пишет издание, этот фильм после премьеры в Доме кино показывали на разных уровнях – киноведам, работникам средств массовой информации, и все были от этой картины в восторге. Однако до массового зрителя картина так и не дошла. Некто... Большой начальник распорядился, чтобы этого не произошло. Возможно ли такое? Этот вопрос мы задали другому узбекскому работнику кино, известному кинооператору Умиде Ахмедовой.
Вполне возможно, да. Да, это может быть. На мой взгляд, нет там в высшем эшелоне человека, который говорит, ну зачем вы так делаете, это же произведение искусства. Это самое так на все, не только там кино, вот конкретно в этого фильма.
Говорит Умида Ахмедова. Она, как никто другой, знает, о чем говорит. С ноября 2009 года власти Узбекистана вели судебное преследование против нее, связанное с ее профессиональной деятельностью. По мнению обвинения, в своих работах Умида Ахмедова оскорбляет узбекский народ и его традиции, создает негативный образ Узбекистана. В феврале 2010 года суд вынес обвинительный приговор, но Ахмедова была амнистирована и освобождена в зале суда. По всей видимости, фильм Хатама Файзиева официально не запрещен, а имел место устный запрет большого начальника. Но есть случаи и официального запрета. В марте радио «Азатлык» сообщало о том, что экспертная комиссия Национального агентства «Узбеккино» своим заключением от 14 марта запретила показ на территории страны фильм известного узбекского кинодокументалиста Абдул-Азиза Махмудова. По мнению председателя комиссии Ходжаевой,
документальный фильм Абдул-Азиза Махмудова посвящен событиям 2010 года, произошедшим в киргизских городах Ош, Джалалабад и Бозор-Курган, которые привели к массовому уничтожению этнических узбеков, проживающих на территории Кыргызстана.
По мнению же члена комиссии Шакирова,
похоже, что фильм разжигает межэтнические вопросы.
Вследствие этого члены комиссии решили скинуть с себя ответственность и запретить фильм к показу. По некоторым данным, в 2011 году в Узбекистане было снято не менее 50 фильмов, 80% которых на узбекском языке.
Сарвар Усмон, наш коллега из узбекской службы, рассказал о том, почему новый фильм кинорежиссера Хатама Файзиева не показывают в кинотеатрах страны.
На «Перекрестке» теперь вам расскажем о самом многонациональном и мультикультурном регионе самой закрытой страны Центральной Азии.
Дашогуз расположен на севере Туркменистана. Чем живет эта область сегодня?
Официальная пресса сообщает, что наряду с другими регионами в целом область развивается успешно. Но независимые источники сообщают о Дашогузе как о наиболее проблемном регионе страны. Почему? Выясняла корреспондент радио «Азатлык» Гузель Худайбердыева.
Сегодня все больше жителей Дашогузского региона Туркменистана зарабатывают на жизнь торговлей. По словам корреспондента радио «Азатлык» в регионе Умида Джумаева, об этом в первую очередь свидетельствует ситуация на дашогузских рынках. 55-летний Сулейман, вот уже 17 лет продающий книги на центральном базаре Дашогуза, рассказал радио «Азатлык», что количество продавцов на рынке с каждым днем увеличивается, и теперь мест для торговли просто не хватает. По словам торговцев, на главном региональном рынке, называемом здесь Бай-Базар, трудятся тысячи людей, предлагающих наряду с различными товарами и всевозможные услуги, в том числе такие как кафе и такси. Дашогузские базары и раньше традиционно отличались многолюдностью и изобилием, но наблюдатели связывают нынешний рост торговой активности с обострением экономических проблем, в первую очередь с безработицей среди населения. Житель Дашогуза Мирдан сейчас работает в России. Он рассказал радио «Азатлык», что основным способом заработать на жизнь по сей день остается выезд на заработки в более успешные регионы Туркменистана или за рубеж.
Молодые люди приезжают. Это Красноводск, это и специалисты вот сюда приедут, там-то заработают, там, и все, больше нет никаких работ там.
Мирдан считает, что ситуация с безработицей в Дашогузском регионе наиболее плачевна, даже в сравнении с другими регионами страны.
Сауда вообще нету, только там эту хлопок можно собирать, и это, и урожай такие, если вода есть. Если вода нету, то чего вообще работы нету. Когда заканчивается 10 класс, и все, надо куда-то найти работу, такой проблемы у нас вообще. Мне кажется, все эти люди такие, только там старые люди остаются, и пенсионеры, это и девушки.
Дашогуз является северо-восточным регионом Туркменистана и находится в непосредственной близости с Узбекистаном. Население Дашогуза в этническом плане разнообразно. Здесь проживают туркмены, узбеки, русские, татары и казахи. Дашогузский вилаят, расположенный на берегу Амударьи, находится в экологически неблагоприятном районе Аральского моря. В первую очередь с неблагоприятной экологической обстановкой эксперты связывают и высокий уровень заболеваемости в регионе. Наибольшее количество сообщений об эпидемиях инфекционных заболеваний в Туркменистане приходится на Дашогуз. Последние десятилетия время от времени сообщалось о вспышках в регионе, в частности гепатита. В 2004 году российские издания сообщали о десятках смертных случаях жителей региона и от бубонной чумы. Но официальной информации об экологической ситуации в регионе, так же, как и о проблемах в целом по стране, по-прежнему нет. Эколог из Туркменистана Андрей Затока отмечает, что наряду с закрытостью в стране отсутствует и система мониторинга за ситуацией.
Во-первых, это отсутствие серьезной статистики, отсутствие свежих данных о состоянии окружающей среды. Потому что и инструментальная база наблюдений, она или устарела, или она вообще отсутствует. И самое главное, что данные статистически подгоняются под радужную картинку, что все хорошо, что проблем нет и быть их вообще не может, потому что в стране все замечательно, эпоха благополучия и счастья. В такой ситуации ученые, даже добросовестные, и специалисты, скажем, эксперты, какие-то наблюдатели, они просто не в состоянии показать истинное положение дел.
Вместе с тем Андрей Затока полагает, что решение проблем в Туркменистане необходимо начать с гласности.
Государству необходимо понять, что если о проблемах не говорить, то их нельзя будет решить. Это вот просто сейчас там реставрирован такой вот советский принцип, что вроде как если мы о проблемах не говорим, то их нет.
По некоторым официальным данным, численность населения Дашогузского вилаята составляет более 1 200 000 человек. Более точные официальные данные ожидаются в конце этого года. В декабре 2012 года в Туркменистане планируется официальная перепись населения.
Радиоматериал нашей коллеги из Туркменской службы.